Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Климатическая угроза. Зима во Флориде. Путевой репортаж. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Наши кандидаты на премию Грэмми. Письма с Иводжимы. Японский фильм Клинта Иствуда. Три биографии Кэрри Гранта. Песня недели.
Charge the people $1.50 just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot.
Недавно мне рассказали экологический анекдот. Одна планета говорит другой: что-то ты плохо выглядишь. Видишь ли, меня угораздило подхватить Homo sapiens. Пустяки, скоро пройдет. Я вспомнил эту черную шутку, читая выдержки из 4-го отчета ученых о перемене климата, который оказался самым мрачным из всех тех, что наука готовит для ООН с 1990 года. Хотя разброс в цифрах по-прежнему огромен, очевидно, что глобальное потепление уже не гипотеза, как еще недавно утешали себя многие политики, а неоспоримая реальность 21 века. Таяние льдов постоянно повышает уровень мирового океана. За последние полвека полярная шапка сократилась вдвое. Ушанка стала тюбетейкой. Мы вроде бы знали все это и раньше, но новый отчет внес определенность. Впервые ученые ответственно, с вероятностью в 90%, заявили, что глобальное потепление – дело наших рук. Таким образом, мы знаем ответ на сакраментальный вопрос – кто виноват? Это очень важно не только для принятия политических решений, но и для общей мировоззренческой установки, которая может избавить нас от фатализма. В самом деле, если человечество оказалось столь могущественным, что сумело за полвека изменить климат целой планеты, то не значит ли, что мы сможем сами себя спасти от этой рукотворной беды? Логика такого рассуждения отнюдь не безупречна, но доклад климатологов оставляет место для оптимистической интерпретации. В нем ясно говорится о том, что мы еще можем изменить ситуацию к лучшему. Чтобы это произошло, надо ясно видеть перспективу. Сейчас главным становится вопрос, каковы приоритеты макрополитики. Столетие, открывшееся налетом 11 сентября, казалось бы, обречено стать веком войны с террором. Но климатический кризис предлагает другую иерархию опасностей. Об этом сказал президент Американской академии наук Ральф Сисероне. Он, кстати сказать, одним из первых поднял тревогу, объявив об озонной дыре. Ученый прокомментировал новый отчет климатологов самым ясным образом.
Теперь у нас осталось только два варианта поведения в условиях быстро развивающегося экологического кризиса. Либо в необходимости срочных мер нас убедят рациональные научные аргументы, либо безжалостная катастрофа.
Однако, какими бы мрачными ни были конкретные прогнозы ученых, наука все же оптимистична по своей природе. Прогресс – это своего рода молот эволюции, не рассуждающий инструмент развития. Наука способна решить почти любую поставленную перед ней задачу, но она не может сформулировать ее. Озадачить прогресс, дать ему цель и направление можем только мы, обитатели этой планеты. Это и есть та политика, в которой она, планета, сегодня больше всего нуждается. Одно дело перемены климата, о которых непонятно говорят специалисты. Другое — капризы погоды, о которых говорим мы все. Когда в январе в Нью-Джерси зацвели крокусы, молодежь в Манхэттене надела шорты, и сам президент Буш заговорил о глобальном потеплении, не по себе стало даже тем, кто читает в газетах только спортивные страницы. Но с февралем к нам наконец пришла зима, и нью-йоркцы с облегчением принялись роптать на морозы слякоть, норовя сбежать от той самой холодной погоды, без которой только что чувствовали себя такими напуганными. Конечно, зимой любимый маршрут Америки ведет на юг, во Флориду. Только что оттуда вернулась наш новый корреспондент Юлия Валевич, которая привезла свой первый репортаж из зимней Флориды.
Во Флориду едут за солнцем, пляжем и на пенсию. Это единственный штат в Америке, где каждый пятый житель – пенсионер. Не зря Флориду называют «God's waiting room», что-то вроде приемной к Богу или в преддверии рая. Ничего плохого в этом нет. Ожидания приятные. Сидишь себе на пляже или в чудо-озере, где сероводородом вылечивают всякие болезни. Или готовишься к приезду внуков на зимние каникулы, чтобы повезти их на океан, а потом вместе украсить пальму елочными игрушками и апельсинами из своего сада. Все это возможно, если есть желание и деньги там жить. У меня желания и денег хватило на то, чтобы взглянуть, как выглядит зима во Флориде. От Нью-Йорка до Флориды около 15 часов езды на машине. Зато, проехав несколько штатов, из зимы попадаешь сразу в лето. На набережной в Майами ко мне подошла загорелая девчонка. Оказалось, она тоже из Нью-Йорка.
I'm 12 years old.
Меня зовут Габи, представилась она. Мне 12 лет. Мы с братом приезжаем сюда в гости к дедушке. Он уже давно на пенсии. Раньше они жили рядом с нами в Бруклине. А когда бабушка умерла, он переехал сюда. Здесь у него много друзей. Ему здесь веселее. Они целыми днями в шахматы играют, в футбол смотрят, рыбачат. На днях дедушка поймал огромную рыбу. Сказал, что почти с меня ростом. Но они ее отпустили. Они всегда так делают. Вообще, нам повезло, что дедушка сюда переехал. Теперь у меня лето стало длиннее. Мы часто сюда приезжаем. Больше всего мне нравится здесь кататься на водном мотоцикле и ходить по магазинам. И еще приезжать из Майами домой загорелой. Все девчонки в классе завидуют. На улице снег, холодно, а я шоколадная. Получась езды от Майами находится заповедник Эверглейдс. В переводе с индейского Эверглейдс означает «река травы». Травы действительно много, а сама река напоминает огромное болото размером 100 километров на 200. Эверглейдс – самое большое пресноводное болото в мире, рассказывает Эдди Браун, владелец компании, которая проводит экскурсии на лодке с воздушной подушкой. Это не просто болото, это настоящие джунгли. Здесь растут кувшинки и орхидеи, и кактусы, и пальмы, и мангровые деревья, которые называют ходячими, потому что они создают непроходимые заросли, в которых живут орлы, аисты, фазаны, цапли, пеликаны, 320 разновидностей птиц. И еще здесь очень много крокодилов, которые едят все, что шевелится, включая стариков с хорошей страховкой. Группа туристов, состоящая в основном из пенсионеров, шутку не оценила, сосредоточившись на информации о том, что это болото снабжает питьевой водой всю Южную Флориду. На простой лодке или на катере по Эверглейдс не проедешь, запутаешься в траве. 62-летний Эдди это хорошо знает. Он возит в заповедник местных жителей и туристов уже много лет и искренне считает, что Флорида – лучшее место для отдыха зимой. От Эверглейдс до Флоридских островов еще час езды на машине. Их называют Кис, от испанского слова «каю», что означает «низкий, плоский остров». От самого большого – Кей-Ларго, до самого южного – Кей-Уэст, они растянулись на 200 километров. Связывают их мосты, а названия отелей, ресторанов и магазинов говорят о том, что вся жизнь здесь связана с водой. Первая остановка – остров Маратон. Мой собеседник – пенсионер, зовут Джон. Они с женой живут на этом острове уже 11 лет. Маратон – семейный остров, эдакий дачный поселок. Раньше мы жили на севере Флориды, но потом продали там дом и переехали сюда. Здесь сразу доступны и океан, и Мексиканский залив. У нас с женой большой катер, и мы любим рыбачить, как, впрочем, все жители островов. Акулы, рыба-парус, тарпун – это такая разновидность селедки. Бывает в 100 килограммов. У нее чешуя с ладонь, и вся серебром переливается. А бывает и в 250 килограммов. Но такую поймать очень трудно. На соревнованиях по спортивной рыбалке, если повезет поймать такую рыбину, можно получить приз в 500 000. Раньше мы тоже ловили из спортивного интереса. А теперь наигрались. Берем только к столу. Мы заговорили об ураганах. Сезон ураганов с августа по ноябрь. За 11 лет мы пережили 5 или 6 больших ураганов, и один раз даже были вынуждены эвакуироваться. Когда вы слышите столько предупреждений и начинают подниматься смерчи, знаете, как страшно сделать выбор – уезжать или оставаться. Многие остаются, и бывает, что люди погибают. На улице 30 градусов по Цельсию и теплая вода. Даже я искупалась с удовольствием в океане, хотя обычно предпочитаю бассейн. Мне больше всего нравится кататься на водных лыжах, говорит 20-летний Алекс из Нью-Джерси. Это класс. Зимой по воде, на лыжах. Но сегодня сильный ветер. Не получится. А жаль, я уже научился здесь тормозить плечом. И еще я очень люблю скуба-дайвинг. Плавать под водой с аквалангом. Это очень красиво. Вокруг кораллы огромные черепахи, тропические рыбы. А родители мои любят рыбалку. Раньше отец только этим увлекался. А теперь и мама к нему присоединилась. Сам я небольшой поклонник рыбалки, но мне нравится, когда они приходят домой с добычей. Тогда на ужин мои любимые суши. Алекс рассказывает, как впервые увидел редкого водного зверя, морскую корову. У нее большие глаза и хвост, как у русалки. Папа сказал, что это морское животное, ламантин, охраняется законом. Ее не только ловить, но даже на моторной лодке нельзя проезжать там, где она водится.
That's what people thought were mermaids, like they saw manatee.
Зимой во Флориду приезжают отдыхать со всех штатов. На самолетах, яхтах, в которых и живут во время отпуска. С мотоциклами, велосипедами, палатками или на машинах, к которым прицеплены домики на колесах и катера.
Why do we come here at winter?
Почему мы приезжаем сюда зимой, переспрашивает меня Хелен из Вирджинии. Потому что здесь всегда лето и всегда праздник. Когда у нас не было своего катера, который мы теперь повсюду за собой таскаем, мы отдыхали в Сарасоте. Там самый лучший пляж. 10 км можно идти вдоль берега по белому мелкому песку, который не раскаляется на солнце. Мы с мужем любим и активный отдых. Волейбол, теннис. В Сарасоте очень много теннисных кортов. Там, кстати, находится теннисная академия, в которой тренировались Шарапова, Курникова, Агаси, Сэмпрос. Флорида – это действительно рай. Во всех отношениях. Все продумано, устроено и организовано так, чтобы человек мог отдохнуть, как ему хочется.
Everything is organized.
Самая южная точка Флориды – Ки-Уэст. Святое место для поклонников Хемингуэя. Здесь в каждом баре висят плакаты. Хемингуэй здесь жил, Хемингуэй здесь пил, Хемингуэй здесь дрался. Важнее, что здесь он писал. Конечно, здесь есть его музей. Но Кэти, средних лет дама, с которой я познакомилась на местном пляже, в музее не ходит.
But it's beautiful here.
Здесь так красиво вокруг и так хорошо на океане, что жаль терять драгоценное время. Я сюда приезжаю, чтобы ничего не делать, только гулять, купаться и лежать на пляже. Если бы не нужно было работать, я бы так всю жизнь провела.
I wish I could retire and stay here forever.
Кэти рассказывает, что недавно у нее появилось новое увлечение. Сын взял покататься на яхте, и теперь она мечтает о парусах.
So maybe when I retire...
Может, когда выйду на пенсию, куплю себе какую-нибудь подержанную яхту. И мои внуки, приехав в гости, будут знать, где меня можно найти. Боюсь только, что когда у меня это получится, они уже вырастут. Пожелав Кэти удачи, я пошла к машине. Пора было возвращаться домой в Нью-Йорк. Прямо на пляже под пальмой я обратила внимание на маленькую мраморную плитку, на которой было написано «Память о Сьюзен Тейлор, которая провела столько счастливых часов на этом пляже».
Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш сегодняшний выпуск продолжит традиционная рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. В преддверии премии Грэмми мы по старой традиции следуем список номинированных и обсудим место наших соотечественников в перечне кандидатов на главные музыкальные премии США. Прошу вас, Соломон.
Уже стало хорошей традицией, что практически в каждом списке Грэмми каждый год есть наши соотечественники. И это хороший очень сигнал, потому что опыт мне подсказывает, что люди, которые голосуют по поводу Грэмми, это члены Национальной академии звукозаписи, их около 20 тысяч человек, они очень консервативная аудитория. И если уже им человек полюбился, то вот, скажем, как когда-то Горовец, они ему давали раз за разом, Горовец умудрился после смерти получить Грэмми. Я когда был в гостях у Горовца, то меня поразило под стеклом, стояли рядами вот эти Грэмми. И в такой вот список за последние годы постоянных кандидатов, которые то появляются, потом исчезают, опять появляются, входят там люди вроде Кисина, Гергиева, Плетнева, Янсенса, Венгерова. И этот как бы список расширяется.
Русская когорта, да?
Да, да. И у них у всех теперь вот есть каждый раз хороший шанс, когда они выпускают диск, попасть, по крайней мере, число номинантов. И вот троица наших соотечественников в этот раз, которую я отобрал. Первым Гидон Кремер со своим ансамблем «Кремерата Балтика». Это квартет Шуберта, который Виктор Кисин, композитор, который в данном случае выступает в роли аранжировщика, переложил для камерного оркестра. Причем сам Кремер делает это постоянно со своим оркестром, объясняет это двумя причинами. Он хочет расширить репертуар своего ансамбля и дать возможность поработать своим молодым ребятам на замечательной музыке. И таким образом он оформил произведения Чайковского, Листа, Энеску. А также он хочет показать возможности, заложенные вот в тех произведениях, которые отбираются для такого как бы расширения. То есть как бы берет сочинение и ставится, что ли, на какую-то эстраду, на какое-то возвышение, какие-то крылья, что ли, позволяет вот такая оркестровка придать опусу, расширить вот как-то вот дыхание, полет. Это очень интересно, на самом деле,
штука. Как вы относитесь к таким экспериментам?
Очень-очень позитивно, потому что это дает всегда новый взгляд на сочинение. После него можно всегда вернуться. Никто же не запрещает оригинал. Можно всегда вернуться к оригиналу, и тогда ты в этом оригинале чувствуешь какие-то, видишь новые стороны, которые так ты упустил. Поэтому я всегда за такие обработки. И вот эта обработка, в частности, тоже чрезвычайно удачна. И «Анданте», вот из этого квартета в исполнении, в данном случае, камерного оркестра, мелодию вот эту шубертовскую Кремер ведет так, как только он один умеет. То есть тут есть такие шубертовские вздохи, в то же время абсолютно без надрыва и без какой-то ложной сентиментальности. И в связи с этим я хочу также поздравить Кремера. В этом месяце ему исполняется 60 лет. Надеюсь, что эта запись получит Грэмми, потому что, кстати, Кремер выставлен также и за свою запись «Сонат и партии для скрипки соло Баха». Так что надеюсь, что он станет лауреатом Грэмми. Это будет дивным подарком к его 60-летию. Второй диск, выставленный на Грэмми авторами, которого являются наши соотечественники, очень неожиданный. Это диск Юрия Башмета с его солистами Москвы. Там произведение тоже для камерного оркестра Шостаковича, Вайнберга и Свиридова. Свиридов настолько сейчас в нашем сознании ассоциируется со своей вокальной музыкой, что многие забывают, что он был очень одаренным композитором в сфере собственной инструментальной. Но он где-то довольно рано, в молодости уже перестал сочинять, решил, что его путь другой. И вот, в частности, это сочинение, камерная симфония, которая записана на этом номинированном диске, это ранний опус, с виду 25 лет. Первый раз, кстати, появляется на записи, но когда я услышал это, то я тут же перекинул некую арку гораздо более позднему и хорошо известному сочинению Свиридова музыки кинофильма «Время вперед». Оказывается, у Свиридова был этот элемент не только такой народный, такая народная струя, квазифольклорная, но и урбанистическое. То есть в его характере был вот тот урбанизм, который мы слышим в финале его камерной симфонии. наконец, современная музыка Арве Пярт, представленная на диске «Мистериоза», номинированном в исполнении Алексея Любимова и кларнетиста Кирилла Рыбакова. Это сочинение 1978 года, но в редакции 2003-го «Зеркало в зеркале». Сочинение это было написано для скрипки и фортепиано и посвящено Спивакову в оригинале. Но Пярт считает, что его опусы могут быть транскрибированы для разных составов. И действительно он прав, они меняют. Что-то вот эти транскрипции, другие составы меняют в самой сути, может быть, даже опуса. И это невероятно притягательная медитативная музыка. Очень хорошо, там, не знаю, йогой заниматься под эту музыку, очень хорошо думать на спиритуальные какие-то темы. Вот такая вот втягивающая, притягивающая музыка, очень хорошо соответствующая своему названию «Зеркало в зеркале».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Письма с Иваджимы, японский фильм Клинта Иствуда. Три биографии Кэри Гранта. Песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин в очередной раз встретился с ведущими российскими предпринимателями. О том, как подобные встречи влияют на отечественную и мировую экономику, говорим с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Москва не возражает против решения Минска повысить стоимость транзита российской нефти через Белоруссию. Глава Минэкономразвития Герман Греф подчеркивает, однако, что необходимо подписать соответствующее соглашение. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине. Более 20 лет он работал в газетах «Кемерово». В последнее время был сотрудником «Новой газеты». В Астраханской области солдат срочной службы убил двух сослуживцев и еще одного ранил, а потом застрелился сам. В Дагестане скончался милиционер, раненый при покушении на заместителя начальника ОВД Хасавюрта Раипа Ашикова. Еще двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На Украине оппозиция Верховной Рады добилась принятия закона, который запрещает любые операции с украинской газотранспортной системой. В международном аэропорту столицы Пакистана произошел взрыв. 5 человек ранены. Взрыв произвел смертник. Астронавту США Лайзе Новак предъявлено обвинение в покушении на убийство. 43-летняя Новак попыталась свести счеты с женщиной, которую считала своей соперницей. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заверяет, что никто не собирается нападать на Иран. Блэр повторил, однако, что политика Ирана вызывает серьезные опасения международного сообщества. 58 стран подписали документ, обязавшись сделать все возможное, чтобы несовершеннолетние не могли принимать участие в военных конфликтах. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. Вице-мэр Нефтеюганска Виктор Киселев арестован по подозрению в получении крупной взятки. В Сургуте по подозрению в убийстве таджикской семьи задержаны 3 местных жителя. В Москве суд приговорил к пожизненному заключению Юрия Ситникова за захват заложников в Капотне. Двое других подсудимых получили 30 и 14 лет.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – письма Сыводжимы, японский фильм Клинта Иствуда, три биографии Кэри Гранта, песня «Недели». Февраль – месяц Оскара. Это вам каждый скажет. Сейчас все живет предвкушением этого главного праздника массовой культуры. Публика спорит о кандидатах, попавших в список номинаций. Критики сокрушаются о тех, кто туда не попал. Прокат торопится вернуть на экраны фильмы, вступившие в борьбу за награды. Чтобы не оставаться в стороне от этой азартной кутерьмы, «Американский час» посвятит все февральские выпуски кинообозрения самым интересным, с нашей точки зрения, кандидатам на «Оскара». Первым мы обсудим картину Клинта Иствуда «Письма с Иводжимы». Так на английский манер называют этот прославившийся войну остров в Америке.
Ladies and gentlemen, tonight's guest of honor is from the Empire of Japan.
How would you feel if America and Japan were to enter war?
The United States is the last country in the world. Japan should fight.
Клинт Иствуд снял, наверное, самый странный фильм своей долгой, более 30 картин, режиссерской карьере. В его картине «Письма с Иводжимы» режиссер второй раз подряд рассказывает о битве за этот остров. Первый в этой беспрецедентной дилогии фильм «Флаги наших отцов», вышедший на экраны осенью прошлого года, описывал сражение с американской точки зрения. Второй фильм снимался сразу после первого, но с другими актерами и в иной перспективе. Те же события Иствуд показывает глазами японцев. Важно и то, что фильм идет на японском языке. Об успехе всего этого необычного проекта лучше всего говорит тот факт, что в Токио картина вышла на второе место по кассовым показателям и заслужила восторженные отзывы и зрителей, и критиков. Им вторит консул Японии в Лос-Анджелесе, который так отозвался о фильме.
«Меня глубоко растрогала эта гуманистическая картина. Я увидел в письмах с Иводжимы Клинта Иствуда подлинный реквием попавшим воинам, по всем погибшим солдатам, участвовавшим в этом страшном сражении, как на американской, так и на японской стороне».
Сегодня мы обсуждаем новый фильм Иствуда с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, прежде чем перейти к конкретному фильму, о котором мы сегодня будем говорить, я хотел задать более общий вопрос. Как вам в целом номинации этого оскаровского сезона?
Вы знаете, Саша, номинации, как правило, когда они уже не объявлены, всегда выглядят очень предсказуемо. Как правило, это картины, которые в той или иной степени фигурировали во время номинации на «Золотой глобус», номинации кинокритиков, которые аккредитованы в Голливуде, и очень много картин из одной категории переходят в другую, категорию оскаровских номинаций. Но всегда есть одна или две неожиданности, какие-то маленькие новые картины, которые всплыли на поверхность и привлекли к себе дополнительное внимание критики и зрителей, о них начинают говорить. В частности, такой неожиданностью, появившейся в этой номинации, будет картина «Little Miss Sunshine», о которой вообще как бы мало кто говорил, за исключением ее летнего проката, когда она сделала очень приличную кассу и возник какой-то интерес к этому фильму. Все остальные картины, и «Вавилон», и «Письма Иводжимы», и «Королева», все картины, которые предсказуемо должны были оказаться в этой номинации.
Оскаровские кандидаты всегда говорят о состоянии кинематографа в целом. Бывают удачные годы, бывают неудачные годы. Вот на моей памяти, например, самое интересное оскаровское соревнование было в тот год, когда за премию за лучший фильм соревновались две действительно незаурядные картины «Форрест Гамп» и «Палп Фикшн. Бульварное чтиво». Бывают годы, когда есть явный фаворит, например, «Титаник». Что можно сказать о состоянии кинематографа, глядя на список нынешних кандидатов?
Я бы сказал так, что существуют какие-то новые территории, новые дороги, которые еще не полностью исследованы. И они представлены, пожалуй, двумя картинами – «Вавилоном» и картиной «Little Miss Sunshine». Это какие-то другие территории. Остальные картины, опять же, такие предсказуемы, потому что «Королева» картина достаточно традиционная, с моей точки
зрения. Знаете, как только я увидал «Королеву», сразу решил, что это лучший фильм для того, чтобы показывать на самолетах во время трансатлантических рейсов, потому что она точно никого не заденет.
Да, абсолютно политически корректная картина, и вам так хорошо относится к «Королеве», никого, фильм никого не обижает, это уж точно. Конфликт хороших с лучшими.
Ну что ж, я предлагаю начать наш обзор «Оскар» японских кандидатов самого необычного, хотя бы потому, что он идет на японском языке.
Да, вы, конечно, говорите о новом фильме Клинта Иствуда «Письма с Иоджимой». Интересно, что Иствуд сделал два фильма, вернее, два фильма вышли на экран. Это первая картина «Знамена наших отцов».
О котором мы рассказывали.
О котором мы уже говорили. И таким образом мы имеем историю, рассказанную с двух сторон. Помните, когда это была у Каято фильм «Супружеская жизнь», когда была история рассказана со стороны мужа и со стороны жены. В данной ситуации речь идет не о семейной драме, а о войне, о трагедии, которая разворачивается на острове Иоджима. Сначала мы видим американскую сторону конфликта, потом мы видим японскую сторону конфликта. Замысел сам по себе, с моей точки зрения, выдающийся, потому что попытка примирить Америку и Японию на другом уровне, на поствоенном, увидеть и ту, и другую сторону равными людьми, которые оказались втянуты в этот сумасшедший конфликт.
Я думаю, что нужно просто представить себе для того, чтобы понять, я бы сказал, героичность этого замысла, нужно просто представить себе русское батальное кино, сделанное о Сталинградской битве, с двух сторон, с русской и с немецкой. И я думаю, что это сравнение вполне оправдано, потому что битва, о которой идет речь, в американском и в японском сознании осталась как одно из самых трагических эпизодов Второй мировой войны.
Вы знаете, Саша, я на сегодняшний день не могу себе представить картину, сделанную русским режиссером в России о Сталинградской битве с позиции немецких солдат.
Тем не менее, в Америке такой фильм вышел, и он произвел очень благоприятное впечатление на зрителей.
Да, не мудрено. Вы знаете, Клинт Иствуд, как режиссер, может быть, не демонстрирует ярких и сильных решений в своей картине, но у него с возрастом, со временем, с мастерством очень правильное дыхание. Фильм имеет очень правильный темпоритм. В нем немного неожиданностей, но у него очень точно затягивающий рассказ. Мы медленно погружаемся в подробности быта жизни этих простых маленьких, не очень маленьких, потому что речь идет от рядового солдата до японского генерала, которого играет замечательный японский актер Кен Ватанабе. И мы погружаемся в эту жизнь, мы строим отношения доверия, у нас устанавливаются личные отношения с этими солдатами, с этими несчастными людьми, которые оказались на этом острове только с одной единственной целью – умереть здесь.
Надо, наверное, понять, почему это произошло. Для японской стороны эта битва имела огромное значение. Они хотели показать американцам, что ждет американскую армию, если она будет оккупировать Японию.
И поэтому американская
армия... То есть смерть — это было оружие устрашения для американцев. И, в общем-то, именно это и произошло, когда американцы захватили Окинаву и понесли огромные потери. И, в общем, в конечном счете, конечно, битва, изображенная Иствудом, сыграла свою роль в решении бросить атомные бомбы на Японию. Так что в исторической перспективе огромное значение имело это сражение. Но что касается кино, то у меня просило... Оно довольно странное впечатление именно своей предсказуемости. Как вам кажется, не банален ли этот фильм после всего сказанного?
Да, после всего, что мы сказали столько хорошего и дали должное политическому движению, которое явно есть в этой картине, я бы сказал, что фильм очень предсказуемый. Его политическая корректность делает его, ну, я бы не сказал, неинтересным, но не захватывающим. Он рассматривается в дистанции, достаточно холодно. Нету неожиданности, нету шока, который бы, ну, как бы, так сказать, изменил мое представление о войне.
Мне кажется, что батальное кино сегодня переживает кризис, вызванный Спилбергом. После того, как он поставил фильм «Спасая рядового Райана», после этих 21 минут картины, когда нам показывают такой ужас войны, который мы раньше на экране не видели, реализм для батального кино исчерпан. Дальше по этому пути идти нельзя. И я боюсь, что Иствуд сделал шаг назад, а не шаг вперед.
Вы знаете, мне не кажется, что реализм исчерпан. Вы совершенно правильно говорите о картине Спилберга, которая первыми, там, я даже сказал, думаю, не 20, а больше минут 35 первого штурма, когда мы видим весь ужас и аморальную бессмысленность войны, ее случайность смерти. Вот что очень важно. Случайность смерти, где нету героизма, нету трусости, нету подвига, ничего. Есть только случай Рока, который выхватывает одну жизнь.
Перед пулеметом нету ни героев, ни трусов.
Ни героев. И морали нету, и логики нету, и Бога нету, вот что очень важно, то у Иствуда совершенно другая история. А он очень много сделал, очень правильно, очень хорошо. Он создал галерею образов. Поверьте, мне очень трудно в военном фильме, когда, между прочим, все одеты почти одинаково в униформах, создать галерею разных персонажей, которые мы запоминаем, с которых мы идентифицируем, узнаем и следим за ними. Все это в картине сделано очень хорошо, очень достоверно. Но вот это переход количества в качество, простите меня за ссылку на диалектический материализм, не происходит. Не происходит какого-то качественного скачка, когда мы уходим, да, после фильма «Потрясенными» нам открылись глаза. Мораль...
Наоборот, я бы сказал. У меня произошел откат в тот момент, когда я увидел самое банальное, что может быть в кино. Плохой герой убивает собаку. Вы знаете, это настолько примитивный прием, что после этого уже теряешь доверие к режиссеру.
Да, я согласен. Это тот самый случай классического стереотипа, когда ты думаешь, о боже мой, неужели вы так плохо обо мне думаете, что я куплюсь на это? Но и такого, к сожалению, в фильме немало. Есть один эпизод, он принципиально смысловой, да, о том, что когда японские солдаты захватывают в плен американского солдата и читают найденное на нем письмо его матери к этому солдату. Это кульминация. Они читают это письмо вслух, потому что один из них говорит по-английски, и они понимают, что этот американец такой же человек, и у него такая же мать, такая же семейная жизнь, такие же какие-то заботы, связанные, так сказать, с ежедневным бытом, он фермер. На них доходит, что он человек, такой же, как и они.
I lived in California for a while.
Oklahoma is where I'm from.
Знаете, это ведь тоже исторически оправданная деталь. Дело в том, что американским солдатам запрещено было вести дневник во время войны, потому что именно этого боялось командование, попадут в плен, прочтут какие-то секретные данные. Но все японские солдаты обязаны были вести дневник, потому что с точки зрения японской армии солдат должен осознанно жить и осознанно умирать. И когда американцы брали в плен японских солдат, то они собрали огромное количество материалов такого рода. И это было открытие для американцев тоже, когда они увидели, что они воюют с теми же людьми. Все мы люди.
Вы понимаете, может быть, для тех людей, которые воевали тогда и сидели на острове Иоджима, я вполне допускаю, что прочитать письмо матери американского солдата японцам было откровение. Но сегодня, когда мы живем с вами в 21 веке, ни для вас, ни для меня это не является откровением. Мы априори исходим из того, что и те, и другие в равной степени люди, правда? И это не становится открытием. Мы находимся уже на другом уровне, ну, гуманистического, если хотите сказать, понимания. Хотелось бы считать, что мы находимся на другом уровне. И для нас это не становится открытием. И когда в конце фильма зачитываются очередные письма японских солдат, и потом падают...
Настоящие письма надо добавить.
Настоящие письма, и они рассыпаются. И мы понимаем, как вот что это все прах и тлен, все проходит, и все эти письма, и человеческие жизни сметены этой войной, все правильно. И все очень стереотипно, очень трафаретно, не работает. После всего вышесказанного очень важно заметить, что Клинт Иствуд номинирован на «Оскар» и за лучшую режиссуру. И я не берусь оценить, какие у него шансы, но очень важно, что человек, которому уже восьмой десяток, и который является неотъемлемой частью американского кинематографа, неотъемлемой частью американского культурного ландшафта, человек, который играет в джаз и который исследует подлинно американские территории, бокс, вестерн и американцы на войне.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Пока американские зрители с нетерпением ждут будущих звезд, восходящих на голливудский небосклон после каждой раздачи «Оскаров», книжный рынок страны не устает заниматься гигантами прошлого. В разных издательствах Америки вышло сразу три биографии великого Кэри Гранта. Об этих книгах рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Помните фильм Хичкока «К северу от северо-запада»? Элегантный человек в дивном костюме выходит из автобуса на пустынной остановке у пустынного шоссе, где ему назначена встреча. Он ждет. Ни души, ни машины, ни автобуса, только степь, телеграфные столбы, шоссе и небо. И вдруг на горизонте появляется самолет, вроде тех, что опыляют посевы. Но этот ничего не опыляет. Он приближается, спускается все ниже и ниже, и человек на шоссе понимает, а с ним и мы, что самолет охотится на него. И тогда он бежит. Бежит по шоссе от самолета. Этот человек – один из самых знаменитых голливудских актеров Кэри Грант. И эта сцена – одна из самых знаменитых в американском кинематографе. По иронии судьбы, бесценная собственность Америки Кэри Грант – англичанин и даже на четверть еврей. Он родился в 1904 году в Бристоле, и звали его Арчи Лич. Когда ему было 9, он лишился матери, которая на 12 лет попала в психиатрическую больницу. Нуждаясь в заработках, Арчи стал циркачом, акробатом, жонглером и мимом. И этот опыт сыграл потом огромную роль в создании феномена Кэри Гранта. Вот об этом феномене написаны 3 новые книги, в добавление ко множеству старых. О них киновед Бенджамин Шварц.
Кроме известных критиков Полин Кайл, Тодда МакИюна, Дэвида Томпсона и Ричарда Шикеля, о Кэри Гранте писали известный режиссер Питер Богданович, писатель Том Вулф, марксист Си Эл Джеймс, кембриджская знаменитость профессор Грэм МакКан и многие другие. Почему? Потому что Грант создал единственный в своем роде неповторимый тип героя. Создал сам, вопреки стандартам и требованиям студий, не будучи даже профессиональным актером. Его мужественная красота впервые в Голливуде стала интеллигентной. Его привлекательность поднялась над сексапильностью и стала одинаково неотразима для женщин и мужчин. Его юмор обладал той аристократической простотой, которая выше сложности. Его самоирония импонировала зрителю. Про эффект, который производит на экране Кэри Грант, точнее всех сказала кинокритик Полин Кайл. «Мы улыбаемся, как только видим его лицо, и смеемся от удовольствия еще до того, как он что-нибудь сделал. Один взгляд на него доставляет нам радость».
Кэри Грант был так красив, что когда он состарился, с ним произошел такой случай. Он опаздывал на какое-то торжество, где должен был выступать. Подбежав к уже закрытым дверям, он сказал молоденькой администраторше: «Я забыл дома пригласительный билет, но мое имя должно быть в списке. Кэри Грант». Девушка взглянула на него с подозрением. «Что-то вы выглядите не так, как Кэри Грант». И старый актер сказал: «Еще бы, никто не выглядит так, как Кэри Грант». Кэри Грант был партнером Кэтрин Хепберн в прелестном фильме 1938 года «Праздник», в популярном фарсе «Воспитание Бэби» и в шедевре 1940 года «Филадельфийская история». А через 20 лет партнером Одри Хепберн в ироничном и мастерском фильме «Шарада». Он играл с Мэй Уэст, с Грейс Келли, с Дебри Кэр. Он исполнял главные роли в 4 фильмах Хичкока. Он снимался у режиссеров Блейка Эдвардса, Джорджа Кьюкера, Фрэнка Капра и Хауарда Хокса. Но его начало в Голливуде было малообещающим.
Студия Paramount заключила с Кэри Грантом контракт и заставляла играть бесцветных и незначительных героев-любовников по стандарту Рудольфа Валентина. И так он отбухал 20 фильмов. Но в 1936 году режиссер Джордж Кьюкер поручил ему сыграть в фильме «Сильвия Скарлетт» характерную роль английского жулика Кокни. И тут словно щелкнул выключатель. Кэри было уже 32 года, вспоминал Кьюкер, но его несло по течению. И вдруг он почувствовал под ногами твердую почву, встал и пошел в противоположную сторону. На первой же съемке в его игре вдруг появилась добродушная легкость, гениальным образом сочетавшаяся с безжалостным подразниванием. Рассеянное остроумие, лукавая самоирония, выверенные, как у акробатов, движения. За один день у него прорезался дар совмещать быстрый, острый и сложный диалог с блестящей комедийной пластикой. Словом, откуда ни возьмись, на экране появилась новая обворожительная персона – Кэри Грант.
Ян Флеминг писал своего Джеймса Бонда с Кэри Гранта не для него, а с него. Все авторы многочисленных работ о Кэри Гранте пытаются анализировать его актерский метод, разгадать секрет таланта, под ваяние которого попал весь мир. Полин Кайл пишет: «Секрет, возможно, в том, что Грант обернул в романтическую элегантность простака, жизнерадостного, неунывающего и симпатичного». Ричард Торре-Гроссо посвятил свое исследование стилю Кэри Гранта, от его пунктуальности и тщательности в подготовке к съемкам до взыскательной придирчивости к портным, которым он писал указания, включавшие 500 пунктов. Но ближе всех к истине подошел, по-моему, Ричард Шикель.
Кери Грант рассылает искры своего врожденного актерского дара с такой невинностью, естественностью и с таким совершенством, что попытки его анализировать выглядят как проявление неблагодарности.
Грант уставал от того, что все его идентифицировали с созданным им кинообразом. Когда однажды журналист сказал ему, сколько молодых людей ему подражает, Грант ответил: «О, все хотят быть похожим на Кери Гранта, даже я». В середине 80-х, за год до смерти Кери Гранта, по телевидению транслировали какое-то голливудское торжество. В зале все актеры, как на вручении Оскара. На сцену вышел старый седой Кери Грант, чтобы кого-то представить. К тому времени он уже 20 лет как не играл. Он быстрым шагом подошел к микрофону и скромно представился: «Hello, я Кери Грант». Но он не успел сказать следующее слово, потому что весь зал поднялся и просто взорвался аплодисментами. Ему устроили овацию минут на 5 за скромность, за андерстейтмент, из благодарности за то веселое наслаждение, которое он доставлял им своей игрой, просто от удовольствия его видеть. Следующим участником церемонии был Фрэнк Синатра, тоже старый. Перед его появлением сцену залил свет разноцветных прожекторов, раздался легкий стрекот барабанов, в световом пятне появился Синатра и вскинул руки в ожидании овации. Но зал молчал, и обескураженный кумир дал знак оркестру начинать номер. Так ему преподали урок скромности. Кери Грант все же покривил душой, отмежевав себя от своего неотразимого героя. Незадолго до смерти он признался: «Я притворялся тем человеком, которым я хотел бы стать, но постепенно стал им. Или он стал мной. Или в какой-то момент мы с ним встретились».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
А сейчас новости спорта. В прошедшее воскресенье состоялось одно из главных ежегодных событий в жизни Америки – Супербол. Этот Супербол стал третьим по количеству телезрителей из всех телепередач в истории США. Собравшись на бесконечном количестве вечеринок вокруг растущих с каждым годом голубых экранов телевизоров, финальный матч по американскому футболу смотрели в этот раз более 93 миллионов американцев. Чтобы поехать болеть вживую за любимую команду, люди закладывали дома. Одна секунда телерекламы во время трансляции стоила $85 000. Сама игра была подперчена тем фактом, что над открытым стадионом в Южной Флориде, где проходил матч, непрестанно шел дождь. Результат. Индианапольские кольты выиграли у чикагских медведей со счетом 29-17. Теперь новости музыки. В этом году обязательный суперконцерт между вторым и третьим таймом устроил легендарный музыкант, которого теперь опять зовут Принц. Должен сказать, что есть что-то завораживающее и бодрящее, когда видишь и слышишь стадион, набитый до краев людьми всех возрастов, поющих хором одну и ту же песню. Итак, наш уже традиционный супербал Супербола. Его рок-н-ролльное высочество Принц с очень подходящей погоде и событию песней. «Фиолетовый дождь» – «Purple Rain». I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? We'll be right back.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Юлия Валевич, а также гости и старожилы «Зимней Флориды», режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.